Танян, вопрос прослушиваемых телефонов в Грузии встал весьма остро в контексте публикации переговоров. У нас на прямой телефонной линии Бисо Аладишвили, эксперт по вопросам безопасности. Добрый вечер, Бисо.
Здравствуйте, приветствую вас и ваших радиослушателей.
Спасибо. А это далеко не первая расшифровка конфиденциальных телефонных разговоров Михаила Саакашвили. Как вообще возможно прослушивать и записывать главу государства? Кто это делает и зачем, по-вашему?
Я уточню один момент вещи, что это не только нашего президента прослушивают. В мире очень много таких скандальных прослушек уже это явились. Это были случаи в Испании, наверное, вы знаете, и недалеко в прошлом и в Украине тоже. Вы знаете, наверное, этот скандал, к сожалению, вот журналистом Гонгадзе. Ну, там были другие записи. Это один вопрос. А вообще-то технически, как это возможно? Ну, на сегодняшний день это по техническим средствам это очень легко сделать. И разговор по мобильному могут вообще-то перехватить не только, допустим, спецслужбы, но и заинтересованные коммерческие структуры, которые не подчиняются и в этом деле какие-то средства.
Бисо, скажите, а кто именно занимается вот данным конкретном случае вот этим вот этими переговорами Михаила Саакашвили? Как вы считаете?
Я чуть-чуть об этом уже сказал, наверное, потому что Тбилиси как-то уже город шпионов, да, скажем так, потому что здесь очень пространство геополитическое, очень напряженная ситуация, и все посольства, все, вы хорошо, наверное, знаете, наши радиослушатели в этом уже, наверное, уже знают, что все посольства иностранных государств могут со своих территорий этим заниматься. Это еще из советских времен это возможно было. Кроме того, вы, наверное, знаете, что русские войска где-то 60 километров отбились, и технически это возможно. Но это один вопрос. Но здесь вопрос другой, вопрос безопасности, наверное, да? Почему не могут службы грузинской спецслужбы оградить, допустим, главу государства от послушки? Наверное, это вот вопрос мы должны вот так ставить. Если это вот эти записи, это оригинал и все это факт.
Именно. А как вот все-таки говорят о том, что это этим занимаются российские спецслужбы в данном конкретном случае, либо это какие-то оппозиционные движения внутри самой Грузии. Как считаете лично вы?
Я думаю, что оппозиционные силы это, ну, я очень сомневаюсь, чтобы у них вообще-то хватило и средств, и финансов для этого. Допустим, так. Я думаю, что это более-более высокий уровень. Это государственная, какая-то государственная структура, организация, которая занимается этим. И какой-то момент для вот, удобное для своего вот, выпускать это в эфир. Это раз. А что я хочу, вот я чуть-чуть вот уже пораньше все это по телевидению смотрел, и я очень хорошо знаю дикцию нашего президента и вообще-то темперамент его. И я очень сомневаюсь, что вот последняя запись, последний перехват, так, в кавычках, с министром культуры, это был оригинал. Я очень сомневаюсь.
Ясно. Бисо, спасибо вам большое за наш разговор. Удачного вам вечера. Мы продолжаем нашу тему и нашу программу. Тему грузинского скандала продолжает в этот раз Юрий Жигалкин, который рассказывает о реакции на происходящее в Америке.
Главным последствием показа по грузинскому телевидению программы, посвященной вымышленному вторжению российской армии в Грузию, может быть удар по имиджу обеих стран – и Грузии, и России. Акция грузинского телевидения продемонстрировала экзотические оттенки грузинского политического процесса, а разгоряченное российское негодование выглядит искусственной попыткой Москвы оправдаться за реальное нападение на Грузию. Так считает Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Русские совершенно откровенно пытаются вызвать к себе сочувствие после того, как грузинская война вызвала резко негативные чувства в отношении России в мировом общественном мнении. Москва Москва это прекрасно осознает, ей нужны хотя бы проблески симпатии, и она надеется, что, оставляя Грузию в роли страны, возбуждающей ненависть к России, провоцирующей конфликт, она сможет, по крайней мере, заглушить голоса критиков. «Смотрите, — говорит Россия, — вторжение — это не наша вина. Саакашвили ведет себя так, будто он не в своем уме, он способен на все. И мы должны защищать себя, в данном случае словесно». Профессор Голдман, вы считаете, таким путем Россия может реабилитировать себя за прошлую акцию в глазах мирового сообщества? Довольно трудно вызвать симпатию, когда ты выступаешь в роли Голиафа в противостоянии с Давидом. Но Москва считает, что ей терять нечего. Почему бы не попытаться склонить на свою сторону хоть кого-нибудь, тем более, что Саакашвили нажил себе много критиков. В этой ситуации каждый новый сторонник важен Москве. А что эта ситуация может добавить имиджу Саакашвили в Соединенных Штатах, как вы считаете? Ничего хорошего. За ним числится в прошлом эксцентричное действие. И если даже он в действительности не имеет отношения к этому инциденту, то его реноме все равно пострадает. С другой стороны, у Грузии в глазах американцев и западноевропейцев, знающих кое-что об этой стране, есть романтический ореол. И акции, которые бы не простились западному политику, воспринимаются с большей толерантностью в этом случае. Таково мнение профессора Маршала Голдмана. То, что касается американской прессы, она осветила этот эпизод совершенно нейтрально.
Рассказывал Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Специально для радио «Эхо Кавказа» свой комментарий дал грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Вечером 13 марта 2010 года грузинские власти сделали то, чего они якобы забыли сделать 7 августа 2008 года. Они объявили о нападении российских войск на Грузию и начале новой войны между соседями. Одновременно по телеканалу и радиосети медиахолдинга «Имеди» в течение получаса вся ошеломленная Грузия смотрела и слушала заявления Медведева, Обамы, других политиков. На глазах телезрителей бомбили Тбилиси, Гори, Поти. С гневом и болью в голосе диктор зачитал текст о гибели президента Саакашвили. Мигом сорвали маску с предателей Родины, лидеров оппозиции, перешедших на сторону врага. Уже потом, когда паника среди населения стала трудноуправляемой и проникла в структуры власти, авторы информационного террора соизволили пролить свет на собственную вероломную задумку, заявив, что все, что показывалось и транслировалось, было лишь моделированием возможной ближайшей реальности. К сожалению, мы вновь стали свидетелями проявления необольшевистского подхода к функции масс-медии, которую все еще заставляют создавать желанную для властей реальность вместо описания ею существующей реальности. При этом населению отводится роль объекта постоянных информационных атак. Увы. Информационный садомазохизм грузинских властей принес им диаметрально противоположный от ожидаемого результат. Реакция грузинского общества на плод больной фантазии собственных властей крайне негативна. Не скрывают свое возмущение по этому поводу также зарубежные дипломаты и журналисты. В ту же ночь, описав происходящее в Тбилиси моему другу, проживающему в Соединенных Штатах Америки, получил от него в ответ по электронной почте короткий вопрос. «А вы психиатров вызывали? Может быть, действительно пора, наряду с инструментом принуждения к миру, ввести Организацию Объединенных Наций и инструмент принуждения к психиатрическому лечению? Авось и демократия расцветет».
Это был политолог Сосо Цискаришвили из Тбилиси. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Все материалы нашей программы вы можете...